Рюрик, полет сокола. Михаил Задорнов, Валентин Гнатюк, Юлия Гнатюк. Часть первая. Меч Рюрика. Варяги и Рюрик с родом своим, пришедшие в Новгород, были колена славянского, говорили языком славянским, происходили из древних россов и были отнюдь не из Скандинавии, но жили на восточно-южных берегах Варяжского моря, между реками Вислою и Двиною. Имени Русь в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слыхано. В наших летописцах упоминается, что Рюрик с родом своим пришел из Немец, а Инди пишется, что из Пруссии. Между реками Вислою и Двиною впадает в Варяжское море от восточно-южной стороны река, которая сверху около города Гродно называется Немень, а кустью своему слывет Руса. Здесь явствует, что варяги Русь жили в восточно-южном берегу Варяжского моря, при реке Руси. И само название «пруссы» или «поруссы» показывает, что пруссы жили по руссах или подле руссов. Михаил Васильевич Ломоносов. Возражение на диссертацию Миллера. Глава первая. Ободрицкий сокол. 844 год. Гамград, Гамбург. Битва франков с ободритами. Гибель князя Годослава. Осада столицы города Рарага. Условия Людовика II Немецкого. Воспитание подросшего Рарага у волхва. Инициация. Огненная тропа. Наследник Годослава получает отцовский меч. Пришло время жениться. Регина Ружена. Я буду тебя ждать. Гамград пылает то там, то здесь. Его обстреливают метательные машины. Франки уже на его улицах, но здесь тяжелой конницей, укрытой кольчужной броней и доспехами пехоте приходится туго. С домов и крыш их бьют ободрицкие лучники, сбрасывают на головы бревна и камни, цепляют баграми и стаскивают с коней всадников. «Почему так медленно идет продвижение? Или мои кнехты и рейтеры разучились сражаться?» Негодующе распекает своих военачальников король Людовик. «Воины сражаются в полную силу. Они дерутся, как вепри. Скандинавы уже бежали, остались бодричи. А это...» Опытный и могучий воин с пышными рыжими усами запнулся, не зная, как сказать о силе противника, чтобы не вызвать гнев короля. «Майн кёниг!» Выступил вперед старый советник Гольденберг. «Улицы не дают развернуться всей мощи нашего войска. Мы побеждаем, но очень медленно и с большими потерями. Каждый дом, каждый переулок даются большой кровью. Бодричи защищаются отчаянно». Людовик вновь хотел разразиться словами недовольства, но сдержанный тон старого советника охладил его и заставил обуздать чувства. Ведь король должен быть выше чувств. Всегда. «Прикажите отойти», — произнес повелитель франков холодно-властным тоном. «Сожгите все дома. Подтяните сюда метательные машины, лучников. Все это придать огню и разрушить». Король обвел рукою в покрытой железными пластинами перчатки строение непокорного града, чтобы войску не было преграды. Людовик сделал знак рукой, и зазвучали трубы, повелевая войскам исполнить его волю. Резкие повелительные команды франкских военачальников, подобно ударам плетью, сухими щелчками размножились над военной армадой. Франки отошли на полтора полета стрелы, выровняли строй, подтянули метательные машины. Вскоре с противным шелестом и шипением на град полетели камни и большие горящие стрелы. Когда предместье было разрушено и камнеметы стали бить в сердце города, к ближайшим уцелевшим строениям побежали факельщики. Под прикрытием лучников они понесли горящую смолу. Заполыхало сухое дерево, затрещали, лопаясь, жилы досок и бревен, застонали сараи и избы, поглощая в своем огненном чреве домашний скарб и не успевших спастись людей и животных. Пошел гулять огненный вал по граду, оставляя за собой серый горячий пепел. А через некоторое время, вслед за ним, прикрываясь щитами и растаскивая догорающие бревна крючьями, шла плотная стена закованных в броню франкских воинов. «Княже!» — подбежал к Годославу запыхавшийся посыльный. «Там, на большой пристани, наши союзники садятся в свои лодьи и уходят. Они бросили нас, рекут, что град все равно сгорит, а франков слишком много».
«Добромысл!» – кликнул князь Годослав. «Сейчас враг ударит пуще прежнего. Нам долго не выстоять. Бери у милые сыновей и уводи их!»
«Князь, я тебя не брошу! Вели уводить семью другому! Я с тобой до конца, я...»
«Брательник!» – князь схватил Добромысла за плечи. «Я тебе не только семью доверяю, я тебе Ободрицкую землю спасать велю. Мы будем держаться, чтобы вы успели уйти, пока Людовик не бросился следом. Торопись, Добромысл!» Он крепко обнял брата и помчался в гущу сражения. Четырехлетний малыш, сидя в теремной светлице на лаве, застланной шкурами, вытягивает голову и настороженно глядит по сторонам. Он в одной рубашонке, только проснулся, светлые волосы растрепаны, в голубых очах недоумение, переходящее в страх. За бревенчатыми стенами все не так, как обычно. Там что-то огромное, страшно ворочается и скрежещет. В светелку проникают чьи-то испуганные крики, и тонкими синими змейками вьется удушливый дым. Малыш закашлялся и громко заплакал. «Рарок, сынок!» – вбежала перепуганная мать малыша, одной рукой прижимая к себе самого маленького Снеуса, а другой держа за руку среднего Трувора. «Пойдем скорее!» Вслед за Умилой вбежал дядька Добромысл с каким-то скарбом. Он подхватил на руки плачущего Рарога, и они торопливо покинули уже загоревшийся с одной стороны терем. Дым и пепел носились над водою великой реки Лабы, над домами вчера еще шумного прибрежного торгового града Гама. Во дворе десяток воинов из княжеской теремной охраны тут же окружили княгиню с чадами.
«Живее, братцы! Франки в любой миг могут кольцо замкнуть!» – поторопил Добромысл, передавая скарб воинам. Сверху что-то сильно грохнуло по крыше терема. Раздался хруст ломающегося дерева. Полетели вниз осколки деревянной черепицы и щепа. Двое ближайших охоронцев мигом прикрыли щитами княгиню с детьми.
«Камнеметы уже сюда бить начали! Быстрее! К реке!» – крикнул Добромысл. «Хотя там могут быть лодьи Людовика!»
«Ничего, нас немного, найдем лазейку!» — ответил десятник, приняв у княгини Трувора, а младшего Умила понесла сама. Все быстро двинулись по горящему граду. Над головой злобно зашипело, и Рарок узрел, как в бревенчатую стену дома воткнулась большая стрела. Обмотанная ближе к зубчатому наконечнику горящей смоляной вервью, она заполыхала жарче, роняя огненные капли смолы или густого масла. От удара липкая вервь, будто живая горящая змея, сползла на стену неровными огненными кольцами. Сухое дерево заполыхало. Еще одна такая же стрела воткнулась в крышу длинного строения для скота, а в дальний конец с неба упало что-то тяжелое. Легко пробив крышу, и тотчас послышалось испуганное кудахтанье кур и жалобное блеяние овец. Крыша Крыша загорелась, но никто ничего не тушил. По улицам метались перепуганные животные и редкие женщины, дети да старики. Расширенные от ужаса очи маленького Рарага замечали все и запоминали навсегда. На горящей деревянной мостовой билась лошадь с переломанным хребтом. Она силилась подняться и не могла, озираясь на подползавшее к ней все ближе пламя. Один из замыкающих охоронцев неуловимым движением меча прекратил мучения животного. Выйдя чуть выше основной пристани к берегу, дружинники быстро отыскали лодку побольше, в которой могли уместиться полтора десятка беглецов. «Поднимемся вверх по Лабе до Большого леса, а там напрямик», — распорядился дядька.
«Добромысл, а где Годослав?» — спросила растерянно, озираясь вокруг княгиня, когда испуганные дети прильнули к ней на ладейной скамье. «Что с ним? Жив ли?»
«Умила, он мне повелел тебя с детьми вывести, так что погоди с расспросами. Нажимай, братцы, на весла шибче. Пока дым по реке несет, нас не так легко с берега заметить. Да и смеркается уже, только бы из града вырваться». И тут же стрела с берега с глухим стуком вошла в его щит, которым он прикрывал княгиню с детьми. «Излетная сверху шла. Кольчужнику никакого урону не принесет», — проговорил сам себе Добромысл, вынимая стрелу из щита. Встревоженные, но ласковые мамины руки, мерное покачивание челна и ровные всплески весел убаюкали Рарага и братьев. Малец проснулся уже в темноте, когда крепкие руки воинов передавали его из челна на берег. Багряное зарево вдалеке окрасило полнеба над рекой, но здесь, на лесном берегу, было тихо. «Десятник, пошли двух воинов в дозор. Идем на полуночный восход к нашему стольному граду Рарагу. Двое идут замыкающими, а челн по течению пусти, чтоб по следу за нами не пошли», — повелел Добромысл. И снова Рарак задремал, только уже завернутый в плащ дядьки, уткнувшись в его плечо, забранное кольчугой. Несколько раз открывал глаза и видел ночной лес. А потом уже под утро его и братьев уложили на пахучее сено огнещанского воза, а рядом легла утомленная мама. Они ехали день и еще часть ночи, потом еще день. И снова ночевка в лесу с загадочными голосами лесных обитателей у небольшого костра. К вечеру третьего дня воз, сопровождаемый небольшим отрядом, вышел к высокой оборонительной стене, окружающей град Рарак, находящейся на возвышении, и вскоре уже покатился по мощеным бревнами улицам родного града. Старейшины и волхвы, понурив головы, слушали Добромысла. «Вот так лесом дошли мы с княгиней и княжичами до нашего града. Что с князем, не ведаю. Потому мыслю выяснить надобно, чем тот бой с франками для князя нашего в Гамграде закончился, жив ли он, а тогда подумаем, как быть далее».
«Особо думать-то и нечего. Ворота мы заперли, только воинов совсем мало, а жен, детей да стариков много», — тяжко вздохнул старый подун, опершись на причудливо изогнутый посох. А через два дня к вечеру у стен града Рарага появились франки. Проворно, без лишней торопливости, замкнули плотное коло. Над градом нависла тень Мары. То, что он мог погибнуть нынче или завтра, понимали все жители, даже дети. Наступила тревожная ночь, может быть, последняя для жителей Рарага. Никто не спал. По велению Добромысла готовились к обороне. На широкую крепостную стену высотой в три сажени подтаскивали камни, бревна, ставили варить котлы с горячей смолой и маслом, дабы обрушивать их на врага. Но всех способных к сопротивлению жителей Рарага едва хватило, чтобы замкнуть на крепостной стене жидкую цепь.
Внизу в помощниках оставались только женщины и дети. Заняв посты, Раражичи замерли в ожидании, готовые каждую минуту пустить в ход луки, копья и мечи. Всю ночь перекликалась стража. Всю ночь не смыкали очей бодричи, а утром увидели со стен одинокую телегу, что стояла напротив крепостных ворот. В телеге лежало мертвое тело. Похолодело в душе у каждого, ибо поняли они, кто лежал бездыханным на франкском вазу. Рядом с повозкой, на лошадях, закованных в железную броню, облаченные в такие же железные латы, высились трое всадников. Вот они подняли копья, к которым были привязаны белые платки, и стали размахивать ими.
«На переговоры вызывают», — мрачно рек Добромыслу начальник городской стражи седой Бронислав. «Что будем делать?»
«Отправим посыльных, узнать, чего они хотят», — отвечал Добромысл.
«Пеших или конных?» — уточнил Бронислав.
«Для конных придется отворять городские ворота, а сие небезопасно. Мало ли что у сих немцев на уме». Вскоре трое ободрицких воинов спустились по веревочной лестнице с городской стены и направились к франкам. Добромысл и горожане увидели, как воины, подойдя к телеге, сняли шеломы, обнажив головы в знак почтения к погибшему. Вольный ветер тронул усы и обритые головы русов, составленными посредине клоками волос. Они глядели на своего мертвого князя Годослава с чудовищной раной на груди, видимо, от пробившего кольчугу железного копья с зазубринами на конце, называемого ангон.
«Князь ваш храбро сражался и погиб как воин», — молвил франкский посланник со своим выговором, однако на довольно хорошем русском. «Потому в знак уважения великий король Людовик II готов вернуть его тело для погребения и предлагает тому, кто остался у бодричей за князя, выйти к нему для переговоров».
«Не ходи, Добромысл, франки коварны, они убьют тебя, а град потом сожгут», — рекли некоторые из старейшин, когда посланники передали предложение Людовика. Женские всхлипы заставили старейшин обернуться. Умила плакала, спрятав лик в ладонях и прислонившись к резному столбу. Подле нее стоял насупившийся Рарок, крепко держась за материнский подол.
«Могут», — кратко согласился двоюродный брат погибшего князя, глядя на плачущую княгиню. «В таком разе лягу рядом с Годославом по чести воинской. Иначе что я ему скажу там, в Ирии, коли встретимся на вечных лугах Сварога? Они убьют, хоть знать будем, чего там хитрый Людовик задумал. Иду я, братья, коня мне из стременного. Более никому рисковать нет нужды».
«Окажи честь, брат Добромысл, дозволь с тобой пойти забрать тело князя нашего», — молвил седой Бронислав. «Не прощу себе, коли хоть мертвого Годослава не увижу».
Добромысл хотел возразить, но потом только махнул рукой. Спустя короткое время городские ворота, заскрипев, чуть приоткрылись, выпустив троих всадников, и тут же затворились опять. Добромысл был одет в подобающие такому случаю богатые доспехи. Встретив ободрицких посланцев, рейтеры сопроводили Добромысла и его охоронца Стременного в лагерь короля франков. Начальник городской стражи Бронислав, спешившись и сняв шелом, остался у тела князя. Постояв так некоторое время, он привязал повод своего коня сзади к возу и, взяв запряженного франкского коня под уздцы, повел его к городским воротам. В лагере Людовика Добромысл с охоронцем шли, словно по раскаленному железу, ожидая в любой миг удара меча или копья в спину.
Вражеские воины, заметив пришлых раражичей, идущих в сопровождении их начальника, порой зубоскалили и показывали непристойные жесты. К самому шатру короля бодричам пришлось шагов 50 пройти меж двух шеренг выстроившихся угрюмых воинов Людовика. У входа в шатер охрана забрала мечи и тщательно обыскала варягов.